Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов шесть минут, понедельник, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио говорит Москва. Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Настя была в Костроме, а мы устраивали корпорат в прошлую пятницу. И что же Кострома?
Это прекрасное...
Хорошее? Нет, ну реально, вот скажи.
Это все равно, куда ехать, Сергей. Это не имеет значения. Все равно,
сраные пятиэтажки, мерзость и так далее. Одинаково, да?
Нет. Москвичей все так же заботят беднота провинции. То есть, когда ты едешь, ты все время так...
Становится за них стыдно.
Ой, как же, ты не за них, а жалко. И думаешь, ну почему же вот так вот все вот так?
Может, их усыновить? Да пошли к черту!
Нет. Что? Нет, не так. Нет,
я наоборот, я за жесткое отношение к провинции. Я все время сторонник жесткого отношения.
Они, знаете, какие классные?
Да?
Там такие, я просто была потрясена, там такие актеры, вот, которые там импровизируют сценки. Ну, это же детское мероприятие. То есть там выходит барыня, например.
Ты была на детском мероприятии. Поясни, пожалуйста, ведь я не в курсе.
Класс, даже класс, несколько класс. Классов. Ну,
да.
Там, в общем, 40 человек.
Школа, да.
Да. Второй класс и пятый класс, они почти не отличались друг от друга. Ну, это было примерно одно и то же. Вот.
Да.
И все было заточено, это была программа нон-стоп. То есть все было заточено на детей. Сначала мы едем на эту экскурсию, потом к Снегурочке, потом мы едем делать свистульки, потом мы едем делать шарики.
Можно вопрос? А зачем ездить так далеко, когда можно доехать до какого-нибудь Дмитрова или Можайска?
Это неинтересно.
Неинтересно.
Мне совершенно не то чувство. Там сейчас московский лоск. Это все как будто ты никуда не уезжаешь.
Можно ехать 40 километров в час. 40 километров в час до Можайска, и это будет как Кострома.
Пределы крылья, как будто летишь на самолете. Да, нет, но нет. На самом деле, это не... Нет, в этом есть что-то. Во-первых, ну, Сергей, ну, вот вы открываете окно, например, форточку, там деревянные окна. Деревянные окна. В отеле деревянные. Ты такой, начинаешь ее так... Какие-то чувства детства, там, батареи.
От скорлупова нет, от скорлупова рассохшуюся краску.
Да, да, и ты ее открываешь, и ты, оказывается, ухо приготовится ваше московское ухо слышать гул.
Да,
ну, вот это. А ты его открываешь, нет. Нет. Там тишина такая же, как в комнате.
Устата, ты думаешь, попал.
Только текут часы.
Попал в дурку.
Это очень круто. Потом там это солнце садится в леса все время, и ты думаешь, боже, в этом что-то есть. Вот так вот, и можно за город ездить.
А знаешь,
ты воспринимаешь это как поездку за город.
Же вообще описание психологического портрета путешественника, она на самом деле вот с этим абсолютно схожа. Нет, на самом деле, ну, прямо тебе говорю. Значит, первые два дня эйфория от самого приезда происходит. Первые два дня. Ну, независимо, ты прилетишь на Филиппины, ты прилетишь в Париж, ты приедешь в Кострому, неважно, в Ярослав, неважно. Ты, значит, первые два дня, у тебя есть какое-то обоснование вот этой эйфории, появляется эйфория. На третий день ты понимаешь, что это было абсолютной глупостью. Абсолютной глупостью, а уж Кострома тем более.
Нет, там вот эти актеры, они выходят там типа в гостях у барыни, там музей зодчества, эти избы там собраны. Очень, кстати, очень увлеченный этот научный сотрудник нам вел, молодой Александр какой-то. Я его слушала, он меня так затянул вот этим своей этой скороговоркой, что я себя тоже почувствовала, что мне тоже это все интересно, там избы, там богатого, крестьянина небогатого. Выходит в национальном этом наряде, там это купчиха или кто нас встречает с чаем поить, и она так разговаривает, они же, я не пойму, то ли она имитирует этот город, то ли она и правда так, и она так органична, и стендап такой, то есть она на любые реплики детей тут же отвечает.
Но это заучено или
нет,
это...
Они...
Скажи, пожалуйста, нет, ей налили, тут я бы хотел зайти за кулисы перед подобным представлением и уточнить, налили ли ей 100 грамм.
Я думаю, что... Нет, в конце дела она выпьет, потом уже... У нее там конвейер, там эти московские школьники, они не прекращаются.
Когда я смотрю на этих провинциальных балагурок, которые сыпят фразами из дурацких кинофильмов и так далее, мне кажется, что им налили перед этим 100 грамм.
Они совершенно быть,
прямо
замечательные.
Прямо в вену.
Они при этом вплетают современность, там упоминают интернет, YouTube, вот этим вот своим говорком, там да? каким-то вот таким, да-да-да-да-да. И, но ведь смысл не в том, что это Кострома или там еще, можно куда угодно, ехать, в ту, да. Ты просто, тебя везде возят, ты ничего не делаешь, ешь котлетку с макарошками, ну, время от времени, и тебя еще укладывают спать. Ну, то есть... Это отдых для родителей, безусловно. Но я ни разу нигде ничего не просила. То есть у меня не было чувства, что вот что я тут делаю. Вот не было такого.
В то же время, пока ты была в Костроме, мы были на корпорате. И я хотел сказать с огромным удивлением. Редакция же у меня очень молодая, да? И я хотел с огромным удивлением сказать, чем же занимаются эти молодые люди. Мы сначала рассчитали, сколько выпивки. Я тебе серьезно говорю. Рассчитали на 25 человек. Нет, сейчас я... По-моему, на 25 человек мы рассчитали. Ну, давай, вот я тебе расскажу просто. Значит, я взял 6 вискаря. Хорошую вискаря. Там Синглтон и еще что-то. Ну, что-то в американском дубе. Неважно. Значит, потом я взял столько же Красницкого, потому что Красницкого... Не очень хотели люди.
Это что такое? Красненького.
Да, французского.
Я думала, я отстала настолько, что...
Французского, превосходного французского. Жорж Дюбуа, вот это вот. Значит, и потом я взял много, что-то 20 просекко.
А вы как рассчитывали? В литрах, потому, миллилитрах?
Я подумал, что просекко хотят. Я думал, что просекко хотят что-то человек 14. Там трое хотели виски, я взял для них 6 бутылок. Думал, что по 2 бутылки уж точно ужрутся. Ну, неважно. Значит, смысл... Нет, может быть, не больше чуть-чуть. Смысл был какой? Я посчитал все примерно, как обычно. Теперь я расскажу результат. Результат. 4 виски остались. Может быть, там 8 или 9 просекко остались. Никто не пил.
Они где-то стоят еще?
Они нигде не пил. Надо вот сейчас разобраться. Я интересуюсь. Сейчас мы на летучке разберемся. Сейчас разберемся и забьем в багажник.
Это все потому, что меня не было. Осталось.
Вот обрати внимание. Ты не пьешь. Но, значит, но Настя подначивает. Она не пьет, но подначивает. Значит, обрати внимание. Чем занимались эти добрые люди? Они занимались пьянкой? Ответ – нет. Они занимались непотребством? Ответ – нет. Они занимались интеллектуальными играми до 11 часов 15 минут. Я просто отвечаю. Значит, они собрались. Первое время они награждали друг друга за то, что все хорошие. И все получили награду. Решительно все получили награду. После чего началась интеллектуальная игра, включавшая в себя вопросы полная заум. Полная интеллектуальная игра, да? В которой я угадал только имя перевозчика через Стикс, безусловно, Харона, да? Я угадал, а там все остальное шло что-то просто, заумь просто...
Там было несколько вариантов.
Заумь совсем была запредельная, это была интеллектуальная игра. В 11.15 я обратил внимание этих добрых молодых людей, трезвых до сих пор, что нет ни мордобоя, ни адюльтера, ничего такого присущего корпорату. Ни мордобоя, ни адюльтера, ни...
Времена другие.
Понимаешь, в чем дело?
Уже да.
Вот а в этом думаю... смысл. Я тебе говорю, современные молодые люди, молодые, свежие, так сказать, полные сил, они не пытаются броситься в огонь и сгореть. Они пытаются...
Приумножить. Да. Надо в следующие
это грязно,
разы...
Это грязно с их
надо
стороны.
Надо запланировать онлайн инвестирование премий, например, новогодних. Это я дарю идею любым корпоративным.
Все это происходит на трезвую голову.
Анализируешь рынки, ну, все вместе. Каждый выбирает, в какую область он и покупает ETF и так далее. И
да, вот. да. Если бы вы, шеф, за ними не следили, виски бы не осталось бы. Нет. А они уже разнузданы, и меня никто не боится. Вы совершенно напрасно. Я... Нет. Значит, на самом деле, мы... Что хотел сказать. В 11.15 я обратил их внимание, что корпорат все еще не начался, с моей точки зрения. Что они все идут... Они седьмой тур проходят какого-то конкурса невероятного. Ну, говорят, это в Москве. Так вот Марк пишет. В провинции совершенно не такая молодежь.
А какая?
Мне 20, а вот Млад пишет, мне 28, у нас была полная грязь на корпорате. Не знаю. Так, слушайте, значит, в 11.15 я им сказал, слушайте, вы сейчас начинаете седьмой тур превосходной интеллектуальной
Олимпиады
игры.
По математике.
Да, превосходной интеллектуальной игры, в которой все там, там воспалены и прочее, мозги ваши. Сказал, товарищи дорогие, они уже там угадывали мелодии, еще что-то. Я говорю, товарищи дорогие, когда-то будет какая-то развязность, может быть, какая-то песня, может быть, караоке, может быть, что-нибудь такое. Что, может быть, в ход пойдет наконец спиртное, которое никто не пьет. И тогда Гудошников зажег, там начал петь, значит, богемскую рапсодию понеслась там. Ну нет, ну понеслась богемская рапсодия. Просто я говорю, этот коллектив потряс меня до глубины души. То есть они... Я ушел, что такое, может быть, в полпервого ночи. Они все еще были омерзительно трезвые. Никто не был бит. Абсолютно ничего, понимаешь? Вот это удивительно. Они не читали Тургенева, до этого не дошло. Какой человек в здравом уме будет напиваться рядом с начальником-другом? Я начальник-друг, а не тиран, вы зря. Хорошо, значит, это деньги на ветер, говорит деревенский парень. Деревенский парень, но это новое поколение. Они любят интеллектуальные игры. Я хотел вам прочитать. Новая мода на корпораты. Приглашают гимнастов. Корпораты 18. Да, и, кстати, в эту пятницу как раз у всех были корпораты. Потому что я потом выходил, что такое, в 4 утра, значит, может быть, так сказать, уже проснулся. И смотрел на Большой Каменный мост. Он был довольно сильно занят движущимися автомобилями, потому что из-за корпоратов Москва в пятницу на субботу все время ехала.
Такси.
Такси. Да. Значит, слушайте, делают корпораты сейчас. Вызывают гимнастов. Ну, это когда сами невеселые или какой-нибудь бухгалтерский отдел. Значит, вызывают гимнастов. Вызывают некоторых рэперов. Но только некоторых, только тех, которые понятны бухгалтерскому отделу. Потому что, ну, не все рэперы понятны. Значит, вызывают интеллектуальные игры. Как вы провели корпорат? 7373948, расскажите, пожалуйста. Мне интересно, интеллектуальные игры, гимнасты, что было у вас? 7373948. Это или у вас не было? Тогда пожалуйтесь на жизнь. Пожалуйтесь на своего начальника, на свою корпорацию. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас интересное мероприятие для меня провели, то есть в кухне собрали, но не кухню в смысле... Вот, а организация, которая проводит мастер-класс по приготовлению пищи, нас разбили на 3 команды, мы делали средиземноморское. И я к своему ужасу, хотя как бы, ну, вообще нет привычки готовить, обхожусь яичницей обычно, если сам остаюсь.
Да.
Вот, то там тоже нашлось какое-то применение, где-то там что-то там, эти кексики какие-то разливал, вот эти вот фотоформочкам, и так вот.
Ну, разгула такого вот, разгула, чтобы, значит, шлюхи, медведи, вот нет.
Ну, и его как бы и раньше у нас традиции не было, но вот вы сказали караоке, вот мне лично его не хватало, ну, потому что люблю.
Наши раскрутились только в 11:30, и то по моему настоятельному требованию. 7373948, караоке, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я думаю, у нас, наверное, причина народу было мало, и не
находилось. Ну, 25 человек.
Да, у нас когда 800 человек собирается, как бы, в каком-нибудь смолку, с представлением, с нормальными группами, то... Как-то там виски текут, течет рекой, но в принципе все равно все культурно.
Культурно. Спасибо. 7373948. 7373948. Как прошел ваш корпорат? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Как у вас было?
Здравствуйте. У нас большая крупная компания.
Да.
И корпоратив прошел в огромном заведении. Ну, как написал ваш слушатель, грязь была, но не сильно много.
Поэтому... Не сильно много. Но вы начали с чего? С танцев, с чего начали? Какие-то тосты там, что-то такое, чтобы зажечь, как?
Началось все с большого количества закусок, которые даже не поместились на столе.
Да.
И несли официанты.
Ага.
В итоге им сказано было: остановитесь.
Да.
Да. Потом, конечно же, тост первый, тост второй, тост третий. За руководство, от руководства, ну а дальше уже все понеслось по накатанной.
Был караоке, танцы, что-нибудь такое?
Были танцы, причем это огромное помещение, ну человек, так не соврать, 300 в итоге оказалось в танцах. Было все культурно, но скажу так, в этом году было веселее и ярче, чем в том году. Поэтому
там, мордобой, адюльтер, что-нибудь в этом роде, ничего нет.
Ну, адюльтер, конечно, присутствовал, но про этого умолчим.
Так.
Вот. Да-да-да.
Ну, но он наклевывался, или он наклевывался, или прямо происходил?
Ну, я думаю так, что кое у кого происходил...
А кое у кого наклевывался?
Да, у кого наклевывался, чтобы уже в следующем году он произошел.
Продолжение в следующем году, правильно.
С наступающим вас. С наступающим. Глянь-ка, какой-то оптимизм все-таки присутствует у людей. Я теперь понимаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Тоже Сергей, Подмосковье.
Здравствуйте.
У нас был тоже хороший корпоратив, человек на 80.
Ого.
У нас такая традиция. Значит, заранее получают приглашение. Но если, значит, приглашение человек не получил, значит, уже все, значит, на прошлом корпоративе он чем-то отличился. Поэтому у нас корпоративы проходят довольно-таки сдержанно.
У вас селекция.
Потому что за всем следит руководитель.
А в какой сфере деятельности вы работаете?
Строительство.
Строительство. Там есть лихие люди.
Да.
Скажите, а у них альтернативного нету
мы привыкли, плохие не объединяются.
Со своим блэкджеком,
так сказать. То есть, условно говоря, хорошие в одном месте, а плохие в другом.
Нет, у нас всех приглашают, просто если, вы знаете, была какая-то выходка у человека, то есть вот он, перебрал, так скажем, начал говорить что-то лишнее, все, этого человека больше никогда не приглашают.
Никогда это плохо, надо давать хотя бы 5 лет, и через 5 лет снова на пробу приглашают. А вдруг он исправился?
Это совершенно верно, я с вами согласен, но вот когда я устраивался, меня предупредили, чтобы не болтал ничего лишнего.
Я понимаю, я понимаю.
А что нужно наболтать в строительной компании лишнего?
Нет, я один говорит, надо 700-й брать цемент, а другой говорит, да 500-го хватит.
Цемент-то марки 200.
500-го. 500-го хватит, говорит этот второй, слышишь, второй?
Да.
Ему говорят, брат, ты сболтнул лишнего. Сболтнул лишнего.
И прямо мне интересно
стало. Почти не зовем на карман.
Крепежи, что там? Как балку крепить?
Рубить надо в чашу. А другой говорит, да мы-то рубим в лапу. Ты сказал лишнего. И все.
Как ты рассматриваешь балку с защемленным концом? Помните, ты из какого-то советского фильма там... Когда они ехали в командировку. Так интересно, ну ладно.
7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здрасте.
Здрасте.
Деревенский парень.
Ну так что, как?
А вы о чем вы не спрашиваете, как раньше? У нас раньше было 2 корпоратива в год в нашей деревне.
Ну скажите, как это?
Ну давайте расскажу. От начала посевной.
Начало.
И конец посевной. Уборочной. Ну, посевная, весной, ранней.
Да, это когда комбайны выходят из, значит, откуда-то.
Конечно, да. Сергей, у нас было весело. Собирались все в ДК.
Так.
Директор поздравлял, комитет всех поздравлял. Так. Потом они разбегались все.
Начальство расходилось.
Начальство разбегалось, и у нас шел корпоратив за клубом.
За клубом, то есть в степи?
За клубом, да, тепло, за клубом, в лесочке, на полянке. И потом все, гармонь.
Да.
Кто поумнее убегал,
а
кто поглупее оставался.
И что же потом? Все-таки.
А потом утром встречаешься, обнимаешься и похмелялись.
А погибшие были?
Погибшие были, какие-то тут жертвы были?
Не было.
Замерзший насмерть.
А что насчет оргий?
Ну, я же там написал, кто в стажок сходил, кто куда.
То есть, ненадолго.
Ненадолго.
Не возвращались к обществу.
Не значит жениться,
Да. Спасибо. Договорились. Ладно. Хорошо, поехали дальше. Давайте что-нибудь еще. Давайте про отпуск поговорим. У нас 24 минуты уже. Я хотел сказать про скандал. В Брянской области всплыл скандал с отправкой детей чиновников в Турцию от благотворительного фонда. Журналисты обвинили чиновников города Клинцы Брянской области в поездке в Турцию для своих детей за счет благотворительного фонда. Поездка состоялась еще в марте, давно, то есть и все. В апреле на нее отреагировала прокуратура, но, значит, пресса узнала только сейчас. И, есть вот этот глава этих Клинцов, прекрасный человек, который зарабатывает в год 68 миллионов рублей. 68 миллионов в год, то есть он получает по 200, около 200 тысяч в день.
Рабочий или любой?
Не, самое, а глава города. День... Глава города.
А, на 200 ты имеешь тысяч... в виду? Нет, высокосный год вот на 200 тысяч меньше.
Вот это правильно. Надо же мерить только на рабочие дни.
Да.
И тогда он получает более 200 тысяч рублей в рабочий день. А по выходным
как
типа...
Как должность называется еще раз?
Глава города.
А,
глава, он глава города. Ну, я сейчас найду, Глава администрации. Ну, вот. Он тоже отправил свою дочку и так далее, и так далее. И вот я проследил за этим конфликтом. Он как раз шел на выходных. Там была такая тема. Как он посмел. Ведь отправлял фонд благотворительный, который для детей из неблагополучных семей, из каких-то нищих. Нищие. Должны были ехать нищие.
Конечно.
А потом они... В конце началась контратака. Значит, вот этих, ну, благополучных. Они сказали, да. Нет, больше того.
Да, что?
Глава фонда. Глава фонда выступила. Она сказала, так мы этих и хотели. Мы этих и требовали. Ведь это было не для каких-то там ушлепков поездка. Это была поездка для благополучных детей, потому что там нужно было участвовать в конкурсе.
И обязательно победить.
Там нужно было блеснуть. Там, сказать, Родина, Россия, там знамена, сказать, Союз нерушимый пелось и все. Понимаете? Она говорит, глава фонда защитила богатых детей. Она говорит, такие-то нам и нужны были. Я наконец понял, в чем фишка. Фишка в том, что богатые люди города справедливо учредили фонд, который... собирает деньги для их богатых детей.
Ну, но почему? Вот мне непонятно.
Назвали
для
их.
Для чего?
Я тебе объясню, для чего. Мало ли детям что-то понадобится.
Вы знаете, что такое сознание богатого человека? Ну, я пытаюсь понять.
Оно тоже коллективное.
Например, ты живешь на таком уровне и можешь позволить себе все.
Нет.
Ну, там, любую...
Ты уже взяла уровень повыше, Настя. Все еще не все. Можешь себе позволить, все еще не все. И еще это маленький город, где тебе стыдновато. Тебе чуть-чуть. Это маленький город. Ты не забывай, морально маленький
скажет,
город. Конечно.
Отправляет
конечно.
Дорогой отель своих детей хорошим рейсом.
Да.
Нет.
Своим собственным самолетом из Клинцов выходит какой-то швейцарскими номерами, швейцарский самолет, летит дочка начальника. Это неправильно. Там все-таки есть какая-то общинность в Клинцах. Есть какая-то сволочь, сбившаяся в некое сообщество. Понимаешь? Некая стая сволочи. Которым стыдно друг перед другом. Как-то неловко получится, ну как же так. Понимаешь? Они же там встречаются на похоронах, на свадьбах. То есть некая закономерная община. И эта община должна создать фонд для своих детей. И потом, ну вот мы с Настей, например, создали бы фонд для детей. Понимаешь? К нам бы кто-нибудь зарулил, сказал бы, Сережа, значит, там, рассмотри такой вопрос. Вот. Я бы сказал, а что такое? Да, мы тебя отблагодарим. Я бы сказал... Что значит благодарить?
Сделайте пожертвование в наш фонд.
Вы что, намекаете на коррупцию, сказал бы я? Как вам не стыдно? Сделайте пожертвование в фонд наших детей. И они бы отнесли. Фонд бы назывался «Фонд сиротского бесприютия и несчастья Прилепрозория». Города Кольцов. Да, абсолютно верно. Но он бы был создан специально для наших детей.
Это гениальная идея. И я не понимаю, почему до сих пор у нас нет.
Почему все так не делают, товарищи? Все так должны делать. Нужен фонд для детей богатых, который называется «Сиротский фонд бесприютных, несчастных, инвалидных детей». Окей? Значит, но он специально для богатых создается. Правильно? И туда относят все взятки. И когда-то он переполняется взятками, наконец, или наполняется взятками, до известного уровня.
Дети едут участвовать
Дети едут в какой-то конкурс, потом возвращаются, потом опять едут и так далее. Но это мудро, это правильно, это вообще, говоря, гениально. Это дает нам надежду на социальную какую-то справедливость, на справедливость.
И на преемственность.
И на преемственность, тоже в свою очередь. Новости. Радио говорит Москва. Мы продолжаем в этот понедельник, 24 декабря. Анастасия Ножка
и Сергей Даренко.
Я хотел поговорить про отпуск. Отпуск, видишь, цунами. Вот вчера, например, я беседовал с супругой, она говорит, вот цунами.
вы летите туда?
Мы летим, но не туда. Мы летим на Филиппины в результате. Ну, там нет. А что, я не понимаю, а что такое? Филиппины — это крестьянское место, где все крестьяне отдыхают. Там все 10 копеек. Ты не была на Филиппинах, дорогая? Ты не понимаешь?
Нет.
Да. Филиппины — это все 10 копеек. Все 10 копеек. Вообще ничего нет,
много
что дороже...
Много где все 10 копеек на планете Земля. А чем именно там... Вам
нет,
нравится.
Вот я не был, я, во-первых, нет, во-первых, я никогда не был на Филиппинах.
А, вот первый да. раз туда летите.
У меня есть два устремления по жизни, на самом деле. Одно — это посещать места, где я уже был. На самом деле это пагубное. Я тебе скажу, Земля велика, и хочется видеть новые места. Но и хочется посещать те места, которые я говорю. Мне хотелось бы съездить в Сан-Салвадор-де-Баия, например, там, в Бразилии, понимаешь, да? Но с другой стороны... Я начинаю понимать, что ты через примерно час после прилета, хорошо, два, ты удостоверяешься, что все на местах, ну, там, либо чуть-чуть изменилось.
Да, да.
Все, а межма мягда к десембре, да? Ой, да. Я вчера, кстати говоря, долгое время вел дискуссию на сайте Глобу, ну, через Твиттер, на сайте Глобу, корпорации Глобу, по поводу доктрин, doctrines politics. И я, так сказать, с бразильцами, они сказали, что это редко встречается, что сеньор Руссо, сеньор Руссо, participa nas discussões nesse site. Понимаешь?
Что, куда, где он участвует?
Что сеньор Руссо, так редко участвует вообще, что какой-то сеньор Руссо, vem pra discutir, это очень редко бывает. Это очень редко.
Участвует в их дискуссиях?
Я им сказал, я сижу ноги на стол.
Вы просто не знаете, сколько русских здесь сидят у вас,
да,
в чатике.
Вот именно, здесь все тролли сидят. Ну, неважно. Я говорю, что я поехал бы в Сан-Салвадор-де-Баия, но я не поеду в Сан-Салвадор. Почему? Я увижу то же самое примерно, ну или хорошо, ну чуть-чуть. Ну ладно, какая тебе разница. Я удостоверюсь, или там Рио-де-Жанейро, я удостоверюсь.
А вы были в Чили?
Я не был в Чили.
Нам подарили морских свинок.
Да.
Летом они у меня пришли на самообеспечение на балконе, и, ну, за ними просто жрут перестали друг ухаживать. Нет, они сделали норку в мешке с сеном, ну вот, а дети клялись, что будут ухаживать,
я
и не ухаживали.
Я хочу тебя посвятить в одну тайну. Они какают.
Я знаю. Они поэтому и жили на балконе летом. Но поскольку дети не ухаживали, как обещали, не наливали им воду и все такое, я от них избавилась. То есть я их отдала.
Ты скинула мешок с балкона?
Нет.
Нечаянно уронила?
Нет, я сделала объявление на Авито. Приехали добрые люди с такими же детьми и забрали.
И с такими же мешками с сеном.
Дети вернулись, говорят, где наши свинки? Я говорю, они обиделись, что им не наливали воду, и уехали. Короче говоря, теперь один из детей очень хочет поехать к морским... Ну, я говорю, ну, это дикие животные, типа, это ненормально держать их на балконе, в клетках, да. И вообще мне их жалко. И
нет, почему можно завести там поверху, как бы пустить слой крыс, мышей и так далее?
Они но там бы экосистема в итоге
экосистема,
бы какая-то, но на зима, вот конечно, зима, сейчас конечно. Зима, а я не готова была остеклить балкон, ради них нет. Но и, короче, он теперь хочет ехать к морским свинкам Ванды. Ну, мы изучили Ванды. Этот вопрос,
совершенно
и мы собираемся туда ехать.
Ванды.
Как-нибудь.
И кордильеры. Слушай, нет, я тебя познакомлю.
С морской свинкой?
Нет, ну, с индейцами, а арауканами я тебя берусь познакомить.
Они еще живы?
Арауканы?
Да.
Они живы, да, несмотря на то, что их уничтожал Пиночет. Они живы, да. Хорошо, нет, я не был в Чили, я тебе просто расскажу. Где я не был, я хочу все это посетить немедленно. Хотя мне на старых местах клево тоже. Я люблю Бали, но, например, я не могу, мне надоело, то я уже там, не знаю, 4 раза и сколько был. Ну вот, значит, я еду на Филиппины, потому что я не был на Филиппинах, раз. Но у меня огромный список, где я не был. Ты знаешь, что я не был в Таиланде?
Ну вот...
Я не был в Таиланде, я не был в Лаосе, я не был в Кампучии. Или Камбоджа, или как она там называется.
Камбоджа.
Я не был во Вьетнаме.
Вроде бы.
Я не был, ты будешь смеяться сейчас, в Праге. Я в Прагу лечу с 94-го года. Каждые выходные я говорю себе, ну что ж, в Прагу. И в результате я лечу в Париж или в Барселону. Серьезно. Если, ну все, в Прагу, Тася. В Прагу!
Да, ну, хорошо, а туда нужна жопу. Виза?
А? Не знаю, не интересуюсь. Нет, не нужна. Тогда ну нафиг эту Прагу. Вот, я думаю, да ну нафиг эту Прагу. Господи, когда можно долететь до нормальной страны. В хорошем смысле. Я лечу куда-нибудь в Барселону, в Мадрид, где можно погулять, поговорить и все такое. Чем можно говорить с Прагой? Я что, там совершенно невозможно. Немецкие туристы гогочут, как кони, и пьют пиво. Что там хорошего? Ну вот, значит, слушай, и есть достаточно много стран, где я не был, одним словом. Понятно, да?
Да.
Я хотел бы, некоторые из них я хотел бы посетить, а некоторые нет.
Как-то иррационально, да?
Иррационально. А некоторые нет. Я же не был в Сербии, никогда не хочу туда ехать. Никогда. Never. Я никогда не был в Хорватии, никогда не хочу. Вообще в бывшей Югославии никуда не хочу. Нет. Слово нет. Понятно, да?
Да.
Греции я был и не хочу туда возвращаться.
А я вот не была и не хочу.
Вот очень правильно, очень правильно, очень правильно. Очень правильно, очень правильно. Греция — это место, куда ты никогда не хочешь вернуться. Никогда. Потому что они стараются тебя обманывать и так далее. Ну вот, и так далее. То есть есть омерзительные места. А я к тому клоню, что мы сейчас летим на Филиппины, которые я увижу впервые.
Но они не пострадали, и цунами их типа ничего не коснулось.
Нет. И больше того, я их посещу, и они все еще не пострадают. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Филиппины.
Боже, они говорят,
у них испанские имена, у них испанский язык. У них испанский язык был официальным языком на Филиппинах до 1987 года. До 1987 года это был официальный язык, дорогая.
900?
Таким образом, да. Да, 1987. Таким образом, люди, которые родились в каком-нибудь там 70-м, еще учили его в школе по полной катушке. Им было 17, когда этот язык отменили в качестве официального. 17. Таким образом, люди 70-го года рождения, то есть которым полтос, и выше, все просто говорят по-испански. Понятно?
Да.
И все. Я просто начну с ними говорить по-испански, мне кажется. Остальные превосходно говорят по-английски. И я начну с ними говорить по-английски. Так что они как раз попадают в мою нишу. Все, я просто рассказываю тебе, там все стоит копейки. Туда может поехать любой нищий. Другое дело, что надо сначала купить билет. Вот это, так сказать, некоторая неувязка.
А сколько стоит билет? До Филиппин.
Я забыл. Но сколько-то он стоит?
В один конец.
Да, они в честь Филиппа называются, это правда. Филиппины, да, называются в честь Филиппа. Ты хочешь, чтобы я посмотрел, сколько стоит билет?
Ну, хотя бы примерно.
Ну, я посмотрю тебя в Хипманке. Ты смотришь в Хипманке? Я не знаю, где ты смотришь. Ты смотришь в Хипманке?
Я смотрю на карту Google.
Нет, сейчас, смотри, Хипманк, открываешь, Flights, Moscow, SVO, DME, VKO, и здесь пишем Манила. Напишем Манила, ты же не летишь. Да. Отдельно куда-нибудь.
Других прямых рейсов, я думаю, туда нет, и нет.
Нет, есть, пожалуйста. Конечно, на Себу есть. Да, конечно, есть. Но я напишу Манила. Я напишу Манила, потому что есть
на Себу. А вы на острове Лусон останетесь?
Не знаю.
Или вы из Манилы куда-то...
Я не скажу. Я боюсь, что если я скажу, туда все прилетят. Мне это не нужно совершенно. Манила, например, условно говоря, вылет завтра. Ну, вот сейчас посмотрим. Я тебе расскажу, как это стоит, чтобы ты знал.
Завтра дорого, через неделю смотри.
Ну,
нет,
почему?
через две.
20 тысяч в один конец, говорит Александр Фельдман. Почему? А в один конец, мне кажется, невозможно купить. Всегда получается в два капца. Нет, 1390... Можно? Ну, я тебе объясняю. $1391 на Turkish. Searching Flights. Он продолжает мне считать. Сейчас, секундочку. Давай я ограничу. Значит, смотри. На Turkish $1391. На Multiple, несколько компаний, там Emirates и так далее, 1418. На Корее, наверное. Кстати говоря, можно через
Сеул. Можно ехать в Корею. Не
через,
надо.
Через Сеул. 1400.
С пересадкой.
1400.
Но это завтра. Но поэтому так дорого, естественно.
Так в том-то и дело. Нет, 1400, да. Посчитай, я тебе рассказываю. 1400 умножить на там какие-нибудь 68 или что там сказать, да, там, 95 тысяч всего,
да? Ну, у любого москвича, я думаю, есть такие
у
деньги?
У любого москвича, посмотри на эти откормленные рожи, конечно, абсолютно. Посмотри, на каких машинах они ездят. Эти машины
на
по
каких
5,
каршерингах
по
они
5, по 6, по 7, по 8 миллионов рублей машины у них. Что значит, нет 95 тысяч на билет, что это в оба конца при этом. Тебя привезут назад. Может, ты не хочешь, но тебя привезут.
Да, парковки после повышения забиты.
Да? Не сказал бы.
Что,
у нас, которые по 380 парковки, стали лучше. Стало лучше, да. Мерзавцев стало меньше. За бульварыши! Вы перестали к нам ездить. За бульварыши, за садовыши, за мкадыши. Вы перестали к нам ездить. Это очень хорошо. Кстати, у филиппинцев нет буквы «Ф» на всю страну, поэтому они называют «Филиппины». Это как украинцы. У украинцев тоже нет буквы «Ф». Ты знаешь об этом?
Никогда об этом не думала.
Задумайся. Когда ты станешь славистом...
Еще раз, какой буквы нет?
Нет слов, начинающихся на «ф». Поэтому имя у них есть Пылып. Пылып. А-а-а. Пылып.
Я, кстати, собираюсь изучать...
А холодильник, знаешь, у них какой есть? Пылыпс.
Пылыпс?
Пылыпс. Ну, то ж Пылыпс, оно же написано Пылыпс. Там же первое П. Пылыпс.
Класс.
Магнитофон Пылыпс. У Пылыпа Пылыпс.
Я покупаю онлайн-курс изучения украинского языка.
Так не было в древнеславянском «ф» в начале слова вообще никогда. Украинский язык сохранил славянство. Русские придумали себе греческий.
Да.
Но это дело. «Ф» в начале слова обязательно и только в греческих словах. Никаких других не бывает. Феодосия.
Давайте их избегать.
Давайте избегать греческих слов. А если еще избегать болгарских, то русский язык вообще упадет. Русский построен на болгарском.
Будем говорить на латыни.
Да. Помнишь, как ты пугалась, когда я говорил «волглый» вместо «влажный»?
Да.
Ну, «влажный»-то это болгарское слово.
Я в Костроме услышала это слово.
«Волглый»?
Да, чтобы соль не «волглый», ее кладут в бересту.
Так
ну,
вот,
про волшебное свойство.
Чтобы костромичи говорят по-русски. Чтобы соль не «волгла», ее кладут в бересту. Совершенно верно. Потому что «волглый» — это русское слово, а «влажный» — болгарское. Но вы же привыкли говорить по-болгарски. Харьковчанин, зачем вы говорите неправду? То даже неправда. Пылыпс. Пылыпс, Пылып. Все, поехали дальше. Я видел украинцев, харьковчанин. Я видел украинцев в городе Лубанга на границе с Намибией. У меня была группа сельхозобучения на тракторах, которая состояла в основном из украинцев. Начальник у нас был украинец из-под Белой Церкви. У нас там и Петро был, глава этого самого парткома, тоже откуда-то, из-под Кировограда. Все они были украинцы. И они говорили: «Сережа, у тебя ж холодильник Пылыпс». Пылыпс, они говорили. Пылыпс. Все. Не пугайте меня, пожалуйста. Я украинцев знаю как самого себя. В конце концов, чтобы увидеть украинца, мне надо просто подойти к зеркалу. «Фе у нас есть», говорит харьковчанин. Правильно, харьковчанин в греческих словах. В арабском нет «фе». В арабском, может, и нет. В арабском, может, и нет. В арабском нет «п» в начале слова. Ты знаешь об этом? «П».
Нет, не знаю.
В арабском нет «п». Они не могут сказать никакое слово на «п» вообще. Не могут. Не могут. На «п», слово на «п», знаете хоть одно?
Пентагон.
Папа. Они не могут. Не могут. Они говорят, арабы, «Бойдем бить бива, бога не бозна». Они на «б». Все говорят на «б». «Бойдем бить бива, бога не бозна». Серьезно? Я арабов знаю, как облупленных, я учился с ними. Слушайте, ладно, хватит. Все, они цензурные слова чьи, только русские. Никаких других слов нет. А только русские. На хэ это хвоя, однокорневое хвоя, между прочим, чтобы вы знали. Филиппинские женщины одни из самых красивых. Маленькие, как Аношка, говорит, 82-й, такие же красивые.
Ну, я надо. Еще не такая маленькая.
Она еще не такая маленькая. Она еще не такая. Она скоро усохнет, и тогда станет такой.
Да, пока я покрупнее.
Слушай,
значит... А Гоген где жил? Не на Филиппинах ли?
Нет, он жил на Таице. Нет? Мне кажется, на Таице. Ты помнишь, как он звал свою жену?
А?
Имя, которое он придумал своей жене.
Да, какое?
Вагина.
Вот дурак какой, господи. А я набрала Гоген в Гугле, и мне Гоген Солнцев выплыл.
Гоген женился, будучи на островах.
А, она не понимала просто.
И свою жену он нарек Вагина. Нарекаю тебя Вагина, сказал он. Она сказала: «Спасибо, мой господин». И все.
Она подумала, как господи,
Вагина,
какой
идиот. Ужин готов!
Ну, мне что казалось... поделаешь, думала она все это время.
Нет, абсолютно, абсолютно никогда. Она ничего не думала. Она просто говорила: ужин готов.
Какая я маленькая, ужин готов, думала
ужин
она.
Ужин готов, да, нет, ну правда.
Что они там едят, кстати, вы знакомились?
На Таити, на Филиппинах?
Нет, на Филиппинах, да, какая там
мать,
кухня.
Мать, послушай меня очень серьезно.
Морепродукты.
Если страной владела хоть сколько-нибудь Испания, я абсолютно спокоен за кулинарию в этой стране. Этой страной владела Испания. Когда мир, Папа Римский, разделил планету Земля между итальянцами и португальцами, Всего две нации претендовали на эту планету. Эта планета нахрен никому была не нужна. Только Испания и Португалия претендовали на эту планету.
И торжественно, значит, ее часть... проиграли всем.
Абсолютно верно, абсолютно верно.
Потому что
поэтому там граница происходила между, между Испанией и Португалией. Граница, знаешь, где проходила? Макао был самый восточный город. Самый восточный, нет, просто послушай меня. Эта планета была разделена между Испанией и Португалией. Понятно, да?
Ну да.
Значит, последнее португальское владение было Макао. Макао, португальский город Макао в Китае. Да? Рядом с Гонконгом, ты знаешь, там паромчик. Да. Да? Поэтому, кстати говоря, Япония тоже принадлежала Португалии. Считалось, что, ну, это их владение, туда испанцы не имеют права заходить. А испанская планета начиналась с Филиппин. То есть между Макао и Филиппинами, между Макао, Кореей и Японией, которые относились к ведению Португалии, ну, помним, это и также Гоа, Индия тоже была португальская, Гоа португальский город, да? А значит, а Филиппины были испанскими, вот и все.
Но что дала Испания, в смысле, кухне миру, паэлью?
Испания дала миру понимание, что еда – это главное, что у тебя есть в жизни. Еда, женщины, Бог. Вот триада испанской культуры. Еда, женщины, Бог. Бог на третьем месте. Но поскольку их трое, они не обижаются.
Ну, и как вы рассчитываете, там есть на Филиппинах, ну, рис, да, морепродукты, рыбу? Или они там едят сою и сою?
Дорогая, еще раз, ну это испанская культура. Ну испанская. Что я рассчитываю, там есть? Я рассчитываю, там есть. Испанцы живут красиво.
Обещайте нам фото еды в Инстаграм.
Я обещаю вам заспамить вас так, что вам тошно сделается. Да, а что вы скажете за филиппинское вино? Не знаю. Я знаю, что там, где была Испания... Послушайте меня. В путешествиях следует выяснить для себя следующие вещи. Если вы хотите идти за инфраструктурой и понятным миром, идите за англичанами. Всюду, где англичане, все понятно. Follow the white rabbit. Идите за белым кроликом. Всегда идите за англичанами. Везде, где были англичане, есть порядок. Это первое. Но если вы хотите выбирать еду, идите за испанцами. А? Follow the Spanish rabbit. Понятно?
Да.
И все. Вот и все очень просто. Ладно, хорошо. Слушайте, российские дипломаты в Норвегии устанавливают личность россиянина, впервые в истории ограбившего банк на Шпицбергене. Генконсульство России на Шпицбергене сообщило, что занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием предположительно российского гражданина в связи с вооруженным ограждением в Лонгиесбрюне. Человек Лонгиербюэне, вот как, передает Интерфакс. Человек из России прилетел в Лонгиесбрюен, взял на прокат ружье, там дают ружье для того, чтобы отбиваться от медведей. Да. Значит, с этим ружьем явился в банк. Не запылился.
Сказал, это ограбление.
Это ограбление. Мани свеланы, что-нибудь в этом роде. Я думаю, он не очень хорошо говорил по-английски. Судя по всему, это был не слишком
образованный.
Но, видите,
не могут до сих пор определить личность, и, значит, он как-то шифруется.
А на Шпицбергене есть всего один банк. Он один, да, он единственный.
Шпицбергенский.
Так и называется, Шпицбергенский. Да. А он пришел туда с ружьем, сказал, this is money, please, welcome. Если она жанца, да?
It's a robbery.
Нет, я думаю, что он обладал. Я думаю, что он обладал обычным набором русского туриста. Он говорил, discount, please. I have no money. Have no money. И сказал он, показываем ружье. Они подумали, что это ограбление. Я думаю, что ограбления-то и не было.
А что это было?
Он действительно просто зашел и честно сказал, что у него нет денег. Ну что русский турист говорит? Have no money, not enough money. Cheaper, please, cheaper, discount.
Ну вообще это очень странно.
Special price. Special price. Все. Они подумали, что раз у него в ружье, и он говорит про деньги, то надо отдать ему все деньги банка. Отдали.
А он наоборот хотел.
Да он не собирался их грабить. Слушай, меня теперь только я только сейчас это понял. Чувак идет с ружьем. Почему с ружьем? Отбиваться от медведей. Ему сказали, что там надо отбиваться от медведей. Заходит в банк, он не знал, что это банк. Но там все не по-русски. Все да. не по-русски. И он говорит, have no money, говорит, today, short of money, discount, please, special price. Have you special price for me? Ну, ну давай, special price. Они говорят, какой-то идиот, ну, они между собой говорят, не по-русски, говорят не по-русски. Идиотус. Слышно слово идиотус. Ага, с ружьем он пришел, да, и хочет, говорит про что-то про мани. А директор банка говорит, я умоляю.
А куда он будет это тратить? Говорит, да, дайте мы сейчас его найдем. Директор банка так и случилось. Говорит,
через 20 минут его взяли. Через 20 минут.
На скале.
Но он теперь опять по-прежнему удивлен. Он по-прежнему удивлен. Он говорит, я зашел купить пирожок, просил дискаунт, мне дали мешок денег, я не понимаю зачем. Я тут все говорят не по-русски и так далее. Серьезно. No criminality. Он, конечно, говорит, no criminality. Говорит, here. I'm Russian.
Где он наказание будет нести? Там же? В Сибири. Работать в банке.
В Сибири. Сибири. Его отправят в Сибирию. Где он будет рассказывать это все в художественной самодеятельности. Он будет стендап-комиком, который будет выступать в черном дельфине.
Нет, он всю жизнь будет вспоминать, конечно, как он ездил на Шпицберген. Мы знаем таких людей.
Да, 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 да. Говорят, что такой подобный случай дальше Сибири не зашлет. Говорят, что подобный случай был у Данилы Багрова. Я не помню, нет, я помню. Я нехорошо помню. Нет, это...
Значит... А вы никогда не хотели на Шпицберген съездить случайно? Шпицберген,
нет. Ты знаешь, кто сейчас, кто? Я просто скажу тебе вот потрясающую вещь. Сейчас Михаил Виноградов, выдающийся русский гуманитарный мыслитель,
да.
который бывает здесь у нас, это фонд «Петербургская политика»,
да.
политический аналитик, которого я считаю действительно выдающимся человеком с невероятным чувством юмора и... с невероятным чувством самосохранения, а то бы он правду начал говорить, но он не говорит правды. Вроде нас с тобой. Правду говорить нельзя. Ну, хорошо. Значит, и он сейчас в Антарктиде. Он сейчас в Антарктиде.
И вы такие красивые фотографии показывали.
Вот это его, вот фотография.
Он на Инстаграм или Телеграм ведет?
И эта фотография он мне лично написал. Лично мне написал, значит, я ему написал, что он исчез, и он мне прислал эту фотографию. Он прямо лупанул прямо от дверцы своей каюты.
Так и не скажешь, что на... это Антарктида, это просто горы, дорогая,
это зеленые горы и снег. Там поля. Это еще. Горы из снега и каменные поля.
Да.
Ну, камень, потому что он заходит же отсюда, с этой территории, которая примыкает к Аргентине и Чили, которая не обязательно.
А сколько понимаешь? Длится путешествие, вы уточнили?
Не уточнил. Он сказал, нет, он сказал, что оттуда они еще полетят на вертолетах, куда-то туда, вот в глубины Антарктиды.
Вы хотите так же?
Нет? Я не хочу.
Почему? Вы же там не были.
Я люблю воду плюс 28. Если в Антарктиде однажды станет вода плюс 28, я полечу к чертовой матери. Я тебе объясняю, за что я продам душу дьяволу. Есть несколько вещей, за которые я готов продать душу дьяволу. Это, безусловно, пульпу а ла гаега. Это, безусловно, хорошие персебес из Астурьяс или Кантабрии. Или де Галисия. И, конечно, вода плюс 28.
Дьявол не говорит по-испански.
Дьявол говорит на всех языках. Дьявол говорит по-испански. Конечно. Но вот готовит он не в Испании, а в Воронеже. Нигде хуже, чем в Воронеже, я не ел никогда. Засохшие салаты, засохший майонез и прочая мерзость, которым кормятся в Воронеже.
У вас просто мало эндорфинов, Сергей. Мне
что
вот все нравилось.
Воронеже?
Я ела примерно то же самое.
В Воронеже?
Нет, не в Воронеже. Но я думаю, что это то же самое.
Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Сообщение, конечно, просто упасть и не встать. И начинаю. Где ты? Ты скажи, это терминал ТАСС или что?
А, да. ТАСС? РИА.
Нет, РИА. Слушайте. Да. Срочно! Нормализовать отношения РФ и США не получается из-за недружественных действий США. Лавров. Срочно! Рубль корректируется вверх к доллару и к евро после пятничного падения. Срочно! Вашингтону не удастся сделать из России инструмент обслуживания интересов США. Лавров. И так далее. Все срочно. И мы обращаемся к этим. Нас это торопит. Товарищ, мы скорее должны. 68,57 доллар. 68,57. Это хорошо, видишь, это срочно хорошо, срочно хорошо. Когда, как мы его помним, все лето на 56, на 58, да? То есть он упал на 10 рублей, и это срочно хорошо, срочно! Хорошо, хорошо-то как, господи, хорошо-то. 68,57. 78,07 евро. Как хорошо.
Убрать табло с улиц.
Убрать табло с улиц. Правильно. Это значит, они едут, едут на служебных машинах, они едут по Рублевке. А там начинается, когда Пицца Хат, вот это первое. Ну, знаешь, где это сам? Проезжаешь обелиск, где Дорогомиловка расходится с Кутузой?
Да.
Там, соответственно, сначала шпиль вот этот, защитником Москвы. Угу. Потом Пицца Хат. Потом она была еще какое-то время магазин для педиков, косметики для педиков.
Там так и написано было. Хороший, кстати, я думаю, был бы смелый шаг. Кстати,
да. Вот, и да. Там сразу потом ювелирка, вот здесь в арочку, и там сразу идут табло, сколько чего по доллару. Вот это очень важно. Когда ты едешь, я...
И вы всегда туда смотрели?
Как тебе сказать? Ну да. Я думаю, что
курсору прошлого.
Курсору прошлого. Потом их несколько. Еще потом справа, и потом опять справа, и потом справа. А потом уже заворачиваешь на Дорогомиловку, и там, соответственно, там напротив Киевского. Ну, и там вот много обменок, очень много обменок. Можно кружочек сделать, чтобы посмотреть, где поменять. Теперь они снимут эти табло, и нам придется оставлять машину на мигалках и бежать узнавать. Правильно? Потому что в интернете, я тебе объясню, можно было бы в интернете. Но в интернете тебя посылают все время на Садовническую, а там, значит, очередь человек 50. Нафиг надо. Поэтому ты в интернете не будешь узнавать. Ты все-таки хочешь узнавать по табло. Я передовой человек, пожалуйста. Но интернет отправляет меня на Садовническую. Это какой-то здесь банк есть такой, какой-то подозрительный, неважно. Значит, чтобы я туда шел. Окей?
Сейчас
я не хочу, потому что там 50 человек очередь.
Вы видели, жабы вот эти появились? Типа, как обойти этот запрет на табло с валютами? Что-то сейчас
как?
Кручу, долго не могу найти. Но там написано, типа, то же самое табло, но да. Вместо евро и доллара написано Европа и США, а вместо покупки и продажи день-ночь. Ну, и там как бы получается, типа, там, температура, ну, или что-то такое, или
по Фаренгейту.
Да, и там такие цифры, и ты такой, опа, думаешь, да, понятно.
Да, и главная пара 1.13.88, если это кому-то интересно. Слушай, когда ты сказал про жабы, я тебе хотел рассказать прекрасную тему о том, как до революции были прекрасные вещи для украшения стола. Например, послушай меня. Как заставить вареную телячью голову...
Заиграть.
...мычать, когда ее подадут на стол? До революции люди подавали на стол, вот праздничный стол, но не скоро. У них еще же было сегодня какое число? Сегодня какое число, кстати?
23-е.
23-е. То есть у них 10 декабря сейчас. Угу. Но они же жили по юлианскому календарю. У них было 10 декабря. Но они уже задумались о том, что они потом сварят телячью голову. И как ее заставить мычать на столе?
Как?
Вот я тебе расскажу. Возьмите живую лягушку.
О, Боже.
И положите ее в телячью голову под язык. В ту самую минуту, как хотите ее подавать на стол. То есть в момент, когда несут блюдо с телячьей головой из печи, суют под язык живую лягушку. Жар от головы заставит лягушку кричать. И ее глухое кваканье будет очень похоже на мычание теленка. Как будто он был живой. Все за столом обрадуются.
Надо в цирк Запашных эту идею отправить. Мне кажется, может быть интересно. А откуда живая лягушка зимой? Ну, типа, их это нормально было, что где-то содержали?
Ну, они телячью голову подавали не только зимой. Это рецепты.
А, это просто, да, понятно.
Рецепты. Расплавить сталь, обратите ее в жидкое состояние. Раскалите до красна кусок стали. Потом возьмите его клещами в одну руку, а в другую возьмите палочку серы. Как только вы приложите серу к стали, то сталь расплавится и потечет. Все за столом обрадуются. Дальше. Изменить цвет цветка или перьев птицы. Для этого нужно иметь бокалы или стеклянные вазы с маленькими загибами около отверстия. Эти вазы должны быть такой величины, чтобы в них можно было поместить птицу, которую вы хотите употребить для опыта. Кроме того, вы должны запастись пробками такой величины, чтобы диаметр охранялся диаметру отверстия ваших ваз. Чтобы сделать этот опыт... А, какой ужас.
Это фойе, фойе. Запашник, там у них контракты, там можно сфотографироваться с тигрятами.
Но засовывать лягушек в раскаленную голову теленка, согласитесь, это...
А что с птицами? Вы не договорили, или это слишком даже для вас?
Это слишком даже для меня. Там потом их запечатывают, да, я не смогу.
И что, они меняют цвет?
Мне страшно, они сменяют цвет, да, постепенно. Туда заливают серу, и птица меняется.
Какой интересный опыт.
Это все дореволюционные фокусы, которыми нужно было веселить гостей. Слушай, знаешь, что я хотел сказать тебе из веселого? Есть статья большая, которая рассказывает о семье Хачатурян, танцы с пистолетом, сексуальное рабство, пытки, бесправие убийства, история одной семьи, воплотившейся в себе самые страшные сюжеты последних десятилетий. Это анализ уже, идет уже анализ года такой в прессе, да, пресса не вполне насыщена новостями дня, пресса насыщается новостями года, пытаясь их анализировать. И единственный человек, который на острие дня, и который обнаружил сегодня, что нормализовать отношения Москвы и Вашингтона не получается, это Лавров. Вот Лавров живет новостями дня. Он да. Сегодня утром узнал, что отношения с США не очень хороши. Сегодня утром.
А у нас, я понятно, смотрите, если дальше смотреть, он на самом деле наши обиженные, потому что Лавров говорит, что пока трудно сказать, где и когда может состояться новая встреча Путина и Трампа, но российская страна к этому открыта. Это значит, что наша открыта, а эти не предлагают.
Наша открыта, а та не открыта. Наша открыта и не открыта, а та не открыта. Наша страна ведет себя как одноклассница, которую бросили. На которого варит борщ на всякий случай. Вдруг он заглянет. Он может и заглянуть. Ведь она...
Надо все время проверять телефон, знаете?
Да, да, да. Вдруг он звонил. Вдруг он звонил.
Это уже 3 минуты.
Вдруг он звонил, а я пропустила. Да. У Лаврова в этом смысле нелегко. Нелегко. Слушай, возвращаемся к Хачатурян. Значит, я хотел сказать, что в тот день, когда Михаил Хачатурян, судя по материалам дела, наказывал 3 своих дочерей за беспорядок, которые они устроили в его доме, в их доме, за время его отсутствия, не все вещи лежали на местах. На полу Хачатурян увидел несколько черных волос.
Ну, у них там у всех черные волосы, поэтому непонятно.
Да. Он решил наказать. Нет, черные волосы, которые упали на пол, он предпочитал, чтобы их убирали, когда они падают. Он нашел на полу несколько черных волос. И он вызвал девочек в свою комнату и там распылял перцовку им в лицо за этот проступок. То есть волосы на полу, а с какой стати?
Да.
Да. Нет, а почему волосы на полу?
Ну, конечно, любой бы поступил так же, конечно.
Да, значит, хорошо. Он перцовкой лил им в лицо вот из баллончика, и когда он... лил эту перцовку, распылял в лицо Кристине, то девушку тошнило. И она некоторое время находилась одна в другой комнате. Ну вот, и потом они уже напали на него. Но я хочу сказать, что здесь есть большая статья в новой, где рассказано о том, какой он хороший был папа. Он вообще, вот как сказать... Он вообще гениальный. И там еще вдобавок все время жили родственники у них в квартире, армянские родственники.
Да, в двухкомнатной квартире Хачатурян с женой и детьми пока жену не выгнал, жил в одной комнате. То есть это там было.
А в другой, как правило, были армянские родственники. И я думаю, что это были добрейшие люди, которые ну, как-то вот все устраивали празднично, вкусно и красиво, и интересно. И они видели, как он, родственники видели, как он наказывает девочек. Они видели. Да. Девочки рассказывают, что они видели. Понимаешь?
Конечно, да.
Родственники видели. Ни один из них никогда не заступился. Никогда. Вот это интересно.
Ну, потому что, видимо, в этих кругах там, конкретно в их, это считается нормой. Так, все так. Но страшно. Там же много очень подробностей. Там самое страшное, ну, что, да, предполагалось, что там было и сексуальное насилие, и это все подтверждено теперь уже. Да. Теперь уже точно. Ну, то есть он там просил их сделать массаж, потом полезный массаж, и там оральный секс, и все это было. Причем он использовал самую, как бы, тихую, меланхоличную дочь, видимо, предполагая, что кто-то может и не выдержать таких вещей, да, или и пытался делать это по отдельности, чтобы они не осознавали, что их всех как бы так это используют. И... Но те в какой-то момент открылись друг другу и поняли, что вот происходит еще и это. Ну, там на самом деле столько всего, и общество у нас.
У него были деньги, которые он откладывал. Он откладывал на поездки по святым местам. Он ездил по святым местам.
Ну, и, ну, судя по всему, он вообще думал, что это все ничего страшного, но то, что он делает. Или, ну, его жена объясняла это тем, что он думал, что он может отмолить. Ну, вот эта вот тема прощения, да, она... Да. То есть ты можешь там срываться и так далее, но потом все обнуляется, и это, ну, пагубно влияло тоже. Ну, и вообще он же был, ну, как бы сказать, там были вот эти вот моменты, да, когда он там... Какие-то слова запрещал произносить, цифры какие-то любил, какие-то не любил. Но у каждого есть что-то такое, да, Пелевина, помните, даже какие-то рассказывала?
Бзики, да.
Да, бзики, но у него там это чуть-чуть уже переваливало, ну, судя по сумме, описанной в «Новой газете», за пределы.
Да, да, ну, хорошо. Он считал себя человеком Бога и думал, что Бог его во всем защитит, а дочерей называл грешницами, исчадием ада и грязными шлюхами. Значит, вот он не пускал. Однажды перед преподаватель спросил Кристину, почему она пропустила важный урок. А я папе кушать готовила, сказала Кристина. Преподаватель любил шутить на эту тему. Хотя, видимо, понимал, что ничего смешного тут нет. Он всюду ходил с оружием. Он все время еще намекал, что он связан со спецслужбами. И так далее. На этаж, где жила семья Хачатурян, нас провожает соседка Светлана. «Дверь я вам покажу, вон та стальная, но стучитесь сами», — говорит она. «Вы сказали, что там никто не живет». Сказала, но вдруг его родня там. Или он сам ожил, накинется на нас, а я свидетель. «Нет, спасибо, мне не надо». «Странный был мужик этот Михаил», — рассказывает другой сосед. «Бывает, приедет ночью и начинает сигналить прямо под окнами». «Для чего?» Дочерям сигналил, они должны были выбежать к подъезду и его встречать.
Они все встречали. Еще да. Местная какая-то активистка ему сделала замечание, когда он прямо у подъезда машину запарковал, он в ответ ей приставил пистолет к лицу и сказал, что она ему никогда не должна и не будет говорить, где ему парковать свою машину. Ну, то есть вот такой человек, да?
Да. У Хачатуряна всегда при себе был металлический колокольчик, в который он звонил каждый раз, и все домочадцы должны были сбегаться к нему даже ночью. Он, если я не слышала колокольчик, он мог встать с кровати и начать избивать меня кулаками. Говорила кто?
Жена.
Жена, да, мог избивать.
Ну, которую он выгнал. Да. Она-то, когда... Он же ее тоже пригрозил убить, когда она ушла, ну, мы помним. Угу. И она там посоветовалась с дочерьми, и она думала, что это она, может быть, его раздражает.
Да.
Она так поняла и решила, что действительно будет, может быть, лучше, если она уйдет, и он будет менее... Ну, раздражительно. Но на самом деле, когда они начинали жить вместе, и они, кстати, не женаты официально были, он большую часть времени проводил, типа, где-то в делах, и вот, наверное, она сейчас, осмысляя все, говорит, что он всегда, наверное, был таким же жестоким, но этого было не видно, потому что он дома просто появлялся вечером, там, ложился спать. А когда он начал затворнический домашний образ жизни вести после какой-то там ситуации, это стало просто вот, они стали такой канализацией его этих всех ужасных демонов. Вот. И получается, что у нас, видите, общество не в состоянии реагировать на такие вещи.
Но он хороший человек, вы как бы,
да
все
нет,
его побаивались.
Конечно.
Нет, его побаивались, потому что он как бы всех упрекал своей правдой, он Он такой, ну, хороший.
Да, с такими он людьми хороший. Очень тяжело.
Тяжело, спорить. Потому что он все время по святым местам. Непрерывно по святым местам. У него все время связи в спецслужбах.
Против вас какие-то. Свечки там и...
Он большие. Заводил дочерей в комнату и говорил сделать массаж. Когда просил сделать оральный секс, говорил, что это полезно для его простаты. А мастурбацию он называл полезным массажем. Сделай мне полезный массаж. В 16-м году он вывез дочерей на отдых в Сочи, где заставил одну из них сделать ему минет. После этого девушка совершила попытку суицида, однако ее откачали в реанимации. А потом она принесла на учебу справку об отравлении. После побоев пропускали школьные занятия все сестры. Значит, а в 18-м году Хачатурян практически перестал выпускать их из дома. Перешел к открытым домогательствам, склонял двух дочерей к групповому сексу. И 10 случаев сексуального насилия над девушкой-подростком. Это вот эта Ангелина, она младшая, что ли? Нет, старшая. Ангелина одна из старших. Значит, Ангелину особенно он полюбил. Вот.
Но, да, там пишут, что она просто такая... Он рассчитывал, видимо, еще, что она не будет реагировать там как-то вспыльчиво. Но в итоге получается, что она... Вот их, что, суд может оправдать этих девочек или что? Ну, вот как по смыслу мы вот это все видим, эту картину, и что?
Мне страшно, вот, когда мы видим такое, как это сказать, социальное лицемерие, когда человек овладел социальным лицемерием, в частности, его вот эта вот церковленность и склонность к демонстрации близости к силовикам. Понимаешь, что сейчас в России царит? Что сейчас парит и воспаряет? Что сейчас в России сильно? Сильные силовики, и если ты силовик или приближенный каким-то образом к силовикам, то ты, как сказать, ну, ты король. Ты король. Ты можешь все. Ты можешь уничтожить людей. Можешь исковеркать им судьбу в любом случае, понимаешь? Вот. И если ты силовик. И к тебе нельзя, тебя нельзя обвинить ни в коем случае, ни в чем, если ты постоянно ездишь по святым местам. А как тебе докопаешься? Ты святой. Ну, ты святой.
Да, такая индульгенция получается.
Докопаться невозможно. Ну, как ты докопаешься? А кто ты? Сам подумай. На себя посмотри.
Да, где твои корни?
На себя посмотри.
Да, и так далее.
А вот этот человек, нет, ты на себя посмотри. А этот человек все время по святым местам, к батюшкам. Все, да, понимаешь? То есть он безошибочно выбрал две, как сказать, мейнстримовские истории в современной России, которые дают тебе индульгенцию в сущности. Это быть близким к силовикам, а значит иметь право издеваться. И второе — это быть святошей. А значит, иметь право издеваться. Нет, да, это все, больше ничего. Он очень точен. Он очень точен. Он угадал Россию, да? А что угадывать? Включи телевизор. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, девчонок посадят в любом случае, потому что у нас система судебная построена так, что если есть убийство, кто-то должен сесть.
Ну да.
Может быть, там сроки дадут минимальные, да, но сидеть они будут. Нас за убийство не оправдывают. Даже в состоянии аффекта люди все равно садятся. Mm-hmm. Это крайне редко бывает.
Ну, могут засчитать, они же вот сейчас как-то там...
Ну, могут подогнать так, да, могут поддержат еще. Год еще будет разбирательство. Дадут года полтора, там, год за два и выпустят.
Как-то может после быть, суда. Да.
Но присудят обязательно, потому что система построена так, если ты туда попал, ты просто так не уйдешь. К сожалению.
Ну, видите, вот меня беспокоит, вот, на самом деле, эта семья, безусловно, горе, да, страшное, и все. Меня и преступление, и горе, и все. Но меня беспокоит то, что человек в России может получить в сущности индульгенцию через какие-то паттерны такие вот правильности, да, и все, к нему не докопаешься.
Это последствия патриархата, да, это следствие феодализма, который еще в головах сидит.
Ну, да.
Он здесь сделал правильно, да, значит, ему, значит, имеет право вот здесь он сделать.
А может быть, это везде в мире? Может быть, это совсем везде в мире? Вот в Америке тоже можно говорить правильные слова.
Знаете, я честно говоря, чтобы там наши вот люди не говорили про воспитание детей, я думаю, что вот то воспитание детей, которое начинается там на Западе, оно более правильное, в том смысле, что ребенок изначально... Раститься в, как сказать, в атмосфере не агрессии. То есть изначально, да, сглаживаются все, при воспитании сглаживаются все острые углы. И ребенок вырастает неагрессивным. Мы сейчас над ними смеемся, говорим, а, они козлы там, да, у них мужики не могут молоток в руки взять. Но они также не хотят и автомат в руки брать.
В основном нет. В основном нет, это правда. Во всяком случае, в Европе точно. Ну, да.
Я тут недавно читала пост. Да. Такой писательница детской, русскоязычной Маши Рупасова. Не слышали, не видели она на Фейсбуке. Нет. Она живет в Канаде, проживает, она русскоязычная, с русскоязычным мужем. И у них усыновленный ребенок.
Да.
Ну, с младенческого возраста. Там. И он там ходит в школу, и она, соответственно, с ними по-русски, по-английски говорит. Они там играют все время.
Да-да.
Ему 8 лет. И она говорит, я заметила такую вещь, мне, говорит, прям неприятно стало. Когда он говорит, он переключается с русского на английского в речи, они когда играют в математические всякие игры, она там решает
ему, примеры... Ему, наверное, легче по-английски.
С ошибками, она специально. А он должен выискивать эти ошибки. Вот такая игра. Ага. И она говорит, когда он говорит по-русски, он говорит... Как ты так много ошибок насажала? Вдруг по-русски он говорит. А потом, когда он видит ошибку и говорит по-английски об этом же, он говорит «Here you were very close, but it's not 14». Ты типа почти угадал, в следующий раз старайся лучше. Ну, то есть у него паттерны, как сказать, упрека по-русски агрессивно-негативные, как ты мог так насажать много ошибок.
Да.
Ну, и это такая близкая нам всем фраза, что кто этого не говорил своим детям. Ну, ты что, не смотришь? Посмотри вот тут вот.
Да.
Сколько раз повторять? Откуда этот
мягкий
знак?
А по-английски еще раз, извини.
А по-английски you were very close. Ты был очень близок к решению вот тут. Но тебе стоит попытаться еще раз подумать... И, ну, в общем, короче, сплошной позитив, и, ну, в смысле, позитив, который тебя корректирует.
Позитив.
Это не ругань, это не я тебя сейчас выпарю или еще раз сколько можно повторять, а это давай мы попытаемся,
посмотрим. Ты был очень близок к успеху вот, тут
прям
в этот момент.
Почти правильно, чуть-чуть осталось.
Это формула языка. Ребята, это не вопрос...
Это не так в школе общаемся.
Это не вопрос... да, это не вопрос... это действительно формула языка. Подумайте об этом. Подумайте об этом, когда вы видите, как где-нибудь в универмаге...
А у нас таких формул нет.
Вы видите где-нибудь в универмаге, как мать орет на ребенка.
Что там универмаге? Уроки как вы делаете?
Как мать бьет ребенка. Я вижу, как она бьет его по рукам, по губам, там где-то вот в детском магазине. Я это вижу. Мальчика какого-то, с моей точки зрения, ну, мне кажется, дошкольник. Ну, мне кажется, что дошкольника. Вот последний раз видел. Ну, может, там 6-5 лет вот такого мальчика. Вот, и в этот момент подумайте о том, кто мы. Мы дети этих матерей. Мы дети этих матерей, которые не любят, просто не любят. И не... Дайте им шанс, черт бы их задрал. Ты был очень близок. Когда человек провалил что-нибудь, надо сказать, как, напомни мне, ты был очень близок к успеху.
Да, почти.
Ты почти сделал правильно. Ты был очень близок к успеху. Вот фраза, которая звучит на английском языке. В Канаде. В Канаде. А русская, ты опять, ты скотина.
Сколько можно?
Ты тварь, сколько можно. Правда? Ведь по-русски это так. Новости. Анафема! Понедельник, 24 декабря, мы продолжаем, 10:35, ведущая Анастасия Аношко, темы...
Чего? Сергей Дарин.
Слушай, темы нового года, темы прошлого года, анализ прошлого года, вот основной контекст всего и основной текст всего, все рассказывают о том, что было в этом году, всем немножко надоел этот год, но и в то же время, он тебе надоел? Он какой-то такой... Всегда знаешь почему? Из-за того, что очень мало света, кажется, горечь вот этой вот ночи, горечь ночи.
Я так люблю Новый год, что я всегда...
Именно любишь.
Да, прям его жду.
А ты понимаешь, что Новый год сделан специально, чтобы компенсировать кошмар? Ну вот подумай,
конечно,
задумайся.
Да, но, наверное, но я жду его, а после него уже вроде бы скоро лето, и солнцеворот, и все дела.
Солнцеворот уже произошел. Уже произошел. На самом деле, я думаю, что мы... здесь некий замкнутый круг, причинно-следственный. На самом деле, мы радуемся в Новый год, потому что иначе надо было бы всем повеситься, понимаешь? Но Новый год, на самом деле это ужасно. Тут сочетание какое? Сочетание мрака, ну, мрак. Ну, посмотри, вот сейчас. Мрак, это мрак. Да. Да. Значит, вот это мрак и плюс отсутствие календарных работ. Никаких календарных работ нет.
Мандарины и теплые батареи.
Да? Нет. Ну, подумай о том, что люди жили тысячи лет до теплых батарей.
Ремеслами, значит, занимались. Нам в Костроме рассказали, что когда нет посевных, да, ты начинаешь там либо что-то лепить, да, либо что-то ковать. Ну, в общем, шить, ткать, вязать. И все такое, вырезать по дереву.
Это в Костроме. А в деревне, неурочная, не календарная работа есть всегда только у женщин. Только у женщин. У мужчин нет. Ну, нет. Ну, кует кузнец, пойми ты. Ну, не может быть, что все кузнецы. Значит, соответственно, вот подумай мне. У женщины есть. Она должна ткать, ну, чтобы оботкать всю семью. Вся семья должна спать на чем-то, одеваться во что-то.
Ну, и вообще, значит, обслуживать ежедневные потребности.
Женщина должна обслуживать ежедневные потребности. Плюс ткать. Ткать на всю семью, на постоянной скатерти, простыню, еще что-то. Ткать. Вот это она всю зиму и делает. Понятно, да? Значит, и, соответственно, ежедневные все потребности. А мужик-то что делает?
Бухает.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Она еще доит корову, которая у них, там, под одной крышей с домом. Это все она делает. Корову-то гнать некуда.
Значит, сено задать, да,
задать сено, ну, вот это все женщина, перетащить сток мужчина, потому что это тяжелое. А он ей натаскает, вот и вся работа, все. А дальше она задает и все делает, все. Корм скоту, детям, мужику и так далее.
Значит, на ярмарку,
поэтому,
наверное, можно.
Поэтому съездить. грусть этого времени, главным образом связана, ну, я еще раз, мы женщин ставим за скобки, связана, безусловно, с давлеющим страшным бездельем, ленью, пьянством и мраком. То есть все это вместе. Пьянство, мрак, безделье, ад, вот этот ад ночи, понимаешь? И мне кажется, в этой связи вот эти все веселушки-то.
Ну так и хорошо же, разве нет? А тем более сейчас времена другие совсем настали.
Ну не знаю.
Да.
Ну... Я думаю, что год кажется ужасным. Год не был ужасным. Но он кажется ужасным всегда потому, что мы подводим итоги в самое мрачное время. Если бы мы подводили итоги года на 1 мая, год был бы лучезарный. Мы бы говорили: боже, какой был год, ребята, я просто не могу с ним расстаться. Какой нежный, милый год. А так очень приятно хоронить год, потому что время такое, что он омерзительный. Но он омерзительный. Что ты помнишь из 2018-го? Что ты помнишь? Все. Я, кстати говоря, где-то себе распечатал и уже тотчас забыл. Куда.
Последнее полугодие.
Ожидание от 19-го. Помню. Вот, чем запомнится 18-й? Извини, у меня есть статья, можно я просмотрю? Значит, у меня есть. Ким, санкции, Солберецкий шпиль. Значит, чем запомнился 18? Это Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре встречаются 12 июня. Первый двусторонний саммит с Трампом в Сингапуре. Потом солсберецкие ребята наши, которые солсберецкие шпили, им все советовали, а так-то они торгуют БАДами. Ну, это как бы первые несколько минут казалось смешным, потом стало очень грустно. Вот. Потом отношения с Америкой наши, которые абсолютно ужасные, и которые мы пытались долгое время выставить за более-менее приличные.
Да.
Мы говорили, что вот состоялась встреча Путина и Трампа на ногах, вот состоялась такая-то встреча. На самом деле, на самом деле, вот он посмотрел в нашу, да, и улыбнулся, и поздоровался. Он шел и потрепал по плечу, и так далее. То есть это все было наши преувеличения. На самом деле... которые выглядели, конечно, как это сказать, сильно преувеличенными. Наши преувеличения, которые были ужасны. Ну, жалкие.
Ну, жалкие.
Но пресса при этом говорила, что вот, с нами говорят, и так далее.
Подождите, а это теперь-то была... поговорите с нами. Это в этом году было или нет? Раньше все с нами никто
марта.
Не считался.
1 марта президент...
А теперь?
1 говорите. Марта президент обращается к Федеральному собранию. Показывает новое оружие, говорит, что раньше они с нами не считались и разговаривать не хотели.
Уже, по ощущениям, лет 5
вот прошло. Теперь, когда они увидят наше новое оружие, захотят поговорить. В ответ они стали смеяться. Это вызвало чувство горечи.
Да, никто до сих пор не вышел. Вот перед концом Нового никто года Лавров стал. Жалуется, что не хотят.
С 1 марта по сегодняшний день мы не видим начала разговора, и мы много видим статей, которые насмехаются над русским оружием, говоря, что его или нет, или оно там представлено в 10 экземплярах, или там представлено в одном экземпляре и так далее, и так далее, на что мы сильно преувеличиваем.
Как все отказываются от использования суперджет. Это, правда, не оружие, но тоже...
Да, у нас постепенно отказываются от сухой суперджет, потому что он, честно говоря, он не летает. Он не летает.
А наши говорят, это у них запчасти плохие. Потом вывод миллиардов инвестиционных, 1 миллиарда долларов, да, я так понимаю, как в 2013 году, типа рекорд вывода инвестиционных денег. Тоже.
И срочные меры. Постоянно у нас есть срочные меры, которые вот обещают, на самом деле, абсолютно серьезно изменить инвестиционный климат, создать некую экономику, которая была бы интересна
раз
кому-то.
Раз и навсегда, да.
Раз и навсегда. И вот сейчас последний, вот сегодня, сейчас. Сегодня, товарищи, вы сейчас вот живете и не знаете, сейчас 10:42, а в 10:36, 6 минут назад, Силуанов сказал, что крупное капиталовложение в Российской Федерации будут сделаны потому, что в России будут неизменны на протяжении ближайших 6 лет условия. То есть Силуанов сказал, все вкладывать, вы знаете, что гигантские деньги выведены в этом году из России, и Силуанов, зная об этом и, видимо, до известной степени не считает это позитивным, и Силуанов думает, что это скорее негативный процесс, он говорит, что нужно... Вот сейчас я посмотрю, это сегодня статья в «Коммерсанте». За год иностранные фонды вывели из России 1 миллиард долларов. 1 миллиард, ну всего-навсего. Ну, правда, у нас и рынок маленький. Значит, миллиард вывели иностранцы. И Силуанов хочет, чтобы они вернулись. И Силуанов говорит, инвесторы могут уже планировать крупные капиталовложения в РФ, исходя из того, что налоговые условия будут неизменны на протяжении ближайших 6 лет. В ходе совещания Силуанов отметил, что инвесторы могут планировать крупные капиталовложения. Они могут, но они не планируют, господин Силуанов. Вот какая фигня. Понимаете? Они могут, безусловно, могут. Могут, но мы не видим, чтобы они этого делали. Понимаете, какая проблема? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Отвечу один только пункт, с чем запомнился 2018 год, лично для меня. Это
давайте.
Вот полная неспособность российской власти достойно противопоставлять вот эту циничную, наглую информационную атаку на нашу страну. И здесь же полный провал внешней политики России по отношению к Украине. Что мы видим по телевидению каждый день? Вот эти вот... болтовню, вот эту вопли друг на друга, дежурные люди собираются, и вот каждый день по два раза в сутки, 60 минут, потом еще что-то там у Соловьева, и понеслось одно и то же. Людей, которые сидят в тюрьме в Америке, говорят, око за око нельзя, а тогда что можно? Не говорят, мы, говорит, работаем, так сколько можно работать? Годами люди там сидят и издеваются над ними, ничего не могут сделать. Китайцы хоть взяли и арестовали там канадцев, нет,
я
человек.
Понимаю. Спасибо вам огромное. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Илья, домашний трейдер.
Здравствуйте.
Насчет инвестиций, которые...
Уже можно начинать планировать уже, наверное.
Да. А насчет того, что был отток, это было очевидно видно и по фондовому рынку, который, честно говоря, очень скудный в последнее время.
Да.
Объемы, да, голубых фишек настолько уже скудные, что Сбер даже не переваливает в день, 10-12 миллиардов, только если какие-то идут серьезные спекулятивные.
Да.
И с точки зрения, конечно, если еще взять отчетность...
А сколько у них? Вы не смотрели? Вот какой оборот ежедневно нью-йоркских или лондонских бирж?
Ой, вы знаете, там миллиарды долларов. Там абсолютно... У нас объем общего рынка идет, где-то примерно порядка 1,5 миллиарда долларов. А у них только ведущие компании там накручивают в день по 1,5, по 2, по 3 миллиарда. То есть, да, все, конечно, зависит от дня, когда там идут и налоговыплаты. То есть у нас это небо и земля. Это просто небо и земля.
Да.
Плюс, естественно, наш рынок – это спекуляции невероятные. А там все-таки можно рассматривать в долгосрочные инвестиции. Именно инвестиции. Это американский рынок. Ну, а насчет того, что сказал Силуанов, конечно же, это будет очень здорово, если все-таки американские инвесторы, крупные инвестфонды вернуться в Россию, да. Это, конечно, будет заметно здорово для нашего рынка. Угу. Но я, честно говоря, в это не верю, Сергей. Я в это не верю.
Мировой фондовый рынок, мировой фондовый рынок всего составляет 60 триллионов долларов. 60 триллионов. Это примерно 175 российских годовых ВВП. 50%, 30 триллионов долларов, находятся в Соединенных Штатах. 30 триллионов. Вот это вот в бумагах.
Да, да.
Фондовый рынок США имеет самую высокую инвестиционную доходность на этой планете. А, значит, ну и так далее, Значит, всего 60 триллионов долларов в фондовом рынке на планете Земля. Из них 30 триллионов, это половина, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки. Ну, это, конечно, вот какие-то для нас вообще сказки. Понятно, да? Просто сказки. Более 90, да, Нью-Йоркская биржа, американская биржа, еще 8 региональных бирж. На центральной бирже США, Нью-Йоркской, только на одной из 10, только на одной из 10 торгуются акции на 19,8 триллиона долларов. Ежедневный объем торгов одной из 10, ну, вероятно, все-таки крупнейшей биржи Соединенных Штатов, составляет 46 миллиардов долларов. В день одна биржа 46 миллиардов долларов, но давно, в 2004 году. Я читаю какую-то старую статью, в 2004 году. Я думаю, что сейчас, конечно, существенно больше. Существенно больше. А может и нет. Кстати говоря, может и нет. 2004 год — это все еще год подъема, да. Который в 2007 году закончился. Так что, может быть, вот я ошибаюсь. 7373. Да, значит, ну хорошо, чем вам запомнился 2018 год? Давайте, может быть, и завтра тоже об этом поговорим, но вот сегодня... А завтра, нет, а завтра, знаешь, мы поговорим, чего вы ждете от будущего года? Мне кажется, сейчас какие-то счастливые надежды. Счастливые
ожидания. Загадываем желания.
Счастливые надежды. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, может быть, уже об этом говорили, просто я на некоторое время выключался, извините.
Да, да, да.
Меня удивило, что Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем правительства. Не потому, что я как-то там особенно отношусь, да, да. А просто, ну, обычная практика все-таки, что для разных условий компании ищут разных управляющих, там, да, есть там антикризисный менеджер и так далее. А получается, он, как один из как бы топ-менеджеров в нашем государстве, он хорош для всех условий. Вот меня этот подход, он немножко удивил.
Ну, а я вот думаю, а как я вот пытаюсь вспомнить какие-нибудь претензии к нему, и у меня нет. Я не могу припомнить никаких претензий к Дмитрию Анатольевичу.
Ну, мы не говорим, что он, скажем, совсем плох, да, но неужели он прям максимально хорош, максимально эффективен во всех ситуациях, с которыми сталкивалась Россия?
Для чего? А смотря для чего, понимаете? Вот если нам нужен походный вождь, если мы с вами идем в поход, какой-то поход, да, то нам нужен харизматичный чувак, который будет всех вести, там, все это, так сказать, там, с копьем, с автоматом, с гитарой, не знаю, зависит от того, какой поход, да? А если мы просто сидим, то что, нормально все, сидим и все.
Не, ну сейчас же прозвучал призыв, да, к тому, чтобы, значит, нам войти там в новый, как правильно сказать, там, технологический уклад, там, да, вот,
да. На передовую. А мы войдем? А мы войдем?
Если мы сидим на месте ровненько, то сложновато угнаться.
Ну, вот я, например, думаю, вот, у меня нет никаких претензий к премьеру, абсолютно. Вот я говорю как гражданин и как журналист, у меня вообще никаких претензий не к Дмитрию Медведеву.
И у меня.
Никаких претензий. Ну, а как, а что? Мы видим в сфере экономики несколько ключевых фигур, на самом деле, да, абсолютно ключевых. По вниманию к их репликам, ну вот абсолютно, да, давай просто скажем, у нас есть Эльвира Набиуллина, которая принципиально важный человек для экономики, принципиально, да, да? Которая пользуется абсолютным, некритичным, 100% доверием Путина. Серьезно тебе, я серьезно говорю сейчас. Эльвира Набиуллина пользуется абсолютным доверием Путина, причем некритичным. Он настолько ей доверяет, что как бы она, ну, как часть его. Как часть его самого, понимаешь, да? Значит, Медведев, который, в общем, надо сказать, что, ну, вот как-то оно едет, это все и все. Потом есть Кудрин, который имеет доступ к президенту и пользуется его доверием, несмотря на на критичную шутку Путина в последнем выступлении по поводу Кудрина, рожа крива, значит, несмотря на это, Алексей Кудрин, это всегда Алексей Леонидович, это всегда, как это сказать, у него репутация перед Путиным, с моей точки зрения, может быть, я что-то ошибаюсь, у него репутация такого жреца, такого человека науки, человека, который служит знанию, понимаешь, да?
Да.
То есть Путин верит, понимает и видит Кудрина как человека, который такой жреческий, да, знает. Жреческий знает.
Врач-хирург, который курирует смертельного больного, но знает точно, что
он нужно точно сделать, абсолютно точно, нет. Нет, Кудрин жречески знает. Глубоко. И не заинтересован лично. Понятно, да? Вот это очень важно. Потому что есть группы, которые качают свои интересы, и Путин их понимает тоже, да, эти интересы. Да. А есть Кудрин, который знает жречески. Он не качает свои интересы. Он как бы знает как жрец. Он знает как ученый. Без собственного интереса. Это важно. Это важно для Путина. Есть Эльвира Набиуллина, которая тоже не качает своих интересов и не качает интересы групп. Есть Кудрин, который точно жречески знает и не встраивается ни в чьи интересы. Значит, а кто еще? Ну, давай, кто еще? Силуанов, который держит кассу, но который откровенно говорил в эфире, на мой вопрос отвечал, что я считаю для себя огромной честью, что я ученик Кудрина, и я по-прежнему следую заветам Кудрина.
Да.
То есть Силуанов, который кудринец и гордится этим, да? Министр финансов. Да. Ну, собственно, и все. Но если мы говорим про экономику, то же там у нас есть армия, есть Минэндел.
То есть там некуда улучшаться. Говорим,
а некуда улучшаться. Уже. Все хорошо там, все там хорошо. Там как, ну как, ну, а что там можно улучшить? Я не знаю. Юрий Николаевич знает, вот Юрий Николаевич знает. Юрий Николаевич, прошу вас.
А я что отмечу? В прошлом году станция получила право задать президенту вопрос первый благодаря мне, а в этом году благодаря мне не получила этого права.
Вскройте свою роль, Юрий Николаевич, уважаемый.
А Песков в прошлом году, видимо, слушал наш эфир и решил мне подыграть.
Это правда. А в этом году почему?
А потому что вы мне премию нифига не дали, и он вас наказал.
Вот это, кстати говоря, может быть. Ну, знаете, да, мы все трое счастливы. Вы, я и Песков.
Только я без денег остался.
Ну, а вы же все равно счастливы. Ведь вы человек духовный.
Ну да, мне этого хватит.
Конечно, нет. Юрий Николаевич нам отомстил. То есть он нагадал, чтобы в отсутствие премии нам не дали вопрос. И Юрий Николаевич счастлив. Я счастлив тоже, потому что эта пресс-конференция, к моему высокому огорчению, была,
состояла из клеветы?
Состояла из, в том числе, клеветы и всяких ходоков к Ленину. Ну, это ходоки к Ленину были, да? Значит, и это мероприятие с этой точки зрения было далеко от совершенства. И Песков счастлив, потому что он послушал Юрия Николаевича. Вот все трое счастливы. Ну, разве это не прекрасно? 7373948. Мы достигли всеобщего счастья. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это я, Павел. Я обсуждал, да, перечислил какую-нибудь небольшую сумму, несколько тысяч рублей. Надо как-то скинуться.
Юрию Николаевичу?
Да.
К Новому году.
Юрию Николаевичу нет еще 60. Да. Юрию Николаевичу нет 60, он молодой человек.
Ну и что, он умный.
Это правда. Это правда. Юрий Николаевич умный. Юрий Николаевич, вы бы завели какой-то аккаунт в соцсетях. Люди вас находили. Вот как вас
и
найти?
И PayPal к мейлу можно привязать. И
конечно.
Тогда вам будет все время...
Абсолютно
просто
верно.
Просто напоминайте о себе время от времени.
Вы поступите глубоко научно. Найдите какого-нибудь своего племянника или, не знаю, чтобы вам организовали какой-нибудь это самый аккаунт, я не знаю, сейчас, в Инсте. Да. В Инсте, правильно?
Ну да.
И вы как, с каким-то простым именем. Дай денег... как там, какое-то слово нужно крепкое. Дай денег, сука! Через запятую. Нормально. Можно так сделать, нет? И все. Нет, хорошо, не сука. А дай денег, ах! Например. Ах. Дай денег, Виктор запятая, Николаевич. Ах. Виктор, Юрий Николаевич.
А, Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, все. Юрий Николаевич, вам надо организовать себе аккаунт.
Юрий Николаевич, премия. Вот так должна называться, мне кажется.
Юрий Николаевич, премия.
Президенту.
Да. И все. Мщу
Помогаю.
Адски мщу.
СМИ попасть на пресс-конференцию.
7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, я до сих пор не могу просмеяться после Юрия Николаевича.
Юрий Николаевич хорош, ну согласитесь.
Обожаю, великолепный.
У нас есть несколько прекрасных людей. Несколько прекрасных.
Кстати, раньше так его и называли. Юрий Николаевич великолепный.
Блистательный. Блистательный.
А, простите.
Блистательный. Да, да.
Слушайте, я возвращаюсь к теме.
Да.
По поводу Дмитрия Анатольевича и вообще... нашего экономического блока, вот, может быть, прям лично конкретно Дмитрия Анатольевича вопросов нету.
Нет.
Хотя у меня есть вопросы к господину Грефу. Мне до сих пор непонятно, чем занимаются Сколково, какие туда деньги выделяются, и как бы косвенно...
Ну, все равно, вы знаете, вот есть вещи, которые мы с вами не понимаем, а начальник понимает. Начальник понимает. Зачем было надежно?
Да, начальник понимает, да, только, знаете, когда для того, чтобы где-то прибыло, у нас где-то убыло, да, она вот как-то вот убывает, но не прибывает. Ну, все мы пользуемся Сбербанком, честно говоря, за последние 10 лет с каждым днем все неудобнее, я перехожу на другие услуги других банков.
Что вы говорите,
а я, если позволите, а я, например, где-то в 96-м году открыл счет, и с тех пор с этого банка ни одной даже ногой никуда не шевелился. Назывался он... Значит, в свое время Банк Австрии. Потом он был, Международный Московский банк. Сейчас он Юникредит. Абсолютно. Я, значит, уже 23 или 22 года сижу себе там. И абсолютно наслаждаюсь обществом прелестных, тихо говорящих, нежных девушек.
Да. Я, кстати, тоже, да. Мы с вами там где-то, у нас там рядышком счета.
Да, да.
Тихо,
да.
Спокойно.
Да, очень вот. Нежная, очень мягко и тихо.
Я к тому, что да. Социальные программы как бы делают вид, что работают, и люди изображают, что что-то делают, но по факту, к сожалению, пока ничего не делается. Единственное, кого у меня нет вопросов, но я просто часто с этим просто как бы с ведомством сталкиваюсь, да, это у меня нет вопросов к Козаку. Вот ко всем остальным я чувствую какие-то дискомфорты, если честно.
Вот видите. Хорошо, спасибо. А я вообще никаких дискомфортов не чувствую. Мне кажется, у нас блистательное правительство. Мне кажется, у нас очень надежный Кудрин, Набиуллина и изумительно надежный Дмитрий Анатольевич Медведев. Наша жизнь состоит в том, что мы осажденная крепость. Я вас прошу запомнить, это главное условие. Мы осажденная крепость, кругом враги. Все нас ненавидят. Некоторые ненавидят и презирают, а некоторые только ненавидят, по-разному. Значит, в этих условиях у нас оптимальная, значит, там люди на экономике сидят, все хорошо. Другое дело, что вопрос ставится о переходе в новый технологический уклад. Вот здесь, я бы сказал, есть о чем подумать. А мы не будем думать. Движение.
Подъем. Движение.
Андропов, центр, 7 баллов. Каширков, центр, 7 баллов. Липецкая улица, 5 баллов, центр. Смотрите, что творится там. Варшавка, 7 баллов. Вообще ездить по Москве стало трудно. Севастопольский проспект, 7 баллов, центр. Общая загруженность по Москве, 7 баллов уже сейчас. Тяжелый, тяжелый город. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 24 декабря.
Подъем.